Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». Милостью Божией продолжаются наши встречи на Святой Земле. Цикл «Люди Святой Земли». Иерусалим, который стал местом земного жительства Сына Божия, Царя Царствующих и Господа Господствующих, являлся устремлением не только простых христиан, но и августейших особ. Эту тему раскроет наш постоянный проводник по Святой Земле, гид паломнической службы Радонеж Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуйте. Мы готовы слушать.
Сегодня я хотела рассказать вам о удивительной женщине, которая сыграла довольно большую роль в судьбе Иерусалима, хотя никогда в жизни здесь сама не была. Это императрица Мария Александровна, жена императора Александра II. История этой женщины, опять же, очень трогательна и поучительна во многом для нас, потому что недаром ее называли христианнейшей императрицей. Действительно, это был образец христианской жизни, и, как мы сейчас с вами увидим, в условиях, ну, казалось бы, абсолютно для этого неподходящих. Мария Александровна была из рода гессенских принцесс. С этим родом не раз роднились наши цари, и даже на престоле представительницы этого рода бывали. И вот, когда она была еще совсем молоденькой девушкой, было 15 лет, в нее страстно влюбился будущий наследник престола Александр II. Казалось бы, ну, чем не брак? Однако здесь было серьезное препятствие. Дело все было в происхождении Марии. Дело в том, что мать ее действительно была из рода гессенских, а вот герцог гессенский отцом девушки не был. Ходили слухи, и, к сожалению, полностью оправданные, что последние два ребенка этой пары родились от любовника герцогини. И действительно, исторические сведения подтверждают нам это. Младшие дети были усыновлены, удочерены герцогом, но, тем не менее, высланы в отдельный дворец. Воспитывались они вдалеке от семьи, видели очень редко своего отца и других сводных, соответственно, братьев, сестер. И, в общем-то, догадывались о том, что, ну, что-то с ними явно не так. Хотя они не лишены были, скажем так, прекрасного образования, денег. То есть эта часть была в порядке, но отношения были очень прохладные с родственниками остальными, кроме матери, естественно. И вот, когда Александр влюбляется, естественно, родители его проверяют происхождение Марии, понимают, что брак этот невозможен, потому что, скажем так, за ней есть очень неприятная и неприличная история. Но Александр пишет письмо матери: «Я скорее откажусь от престола, чем откажусь от Марии». Ну и, наконец, посовещавшись, родители решают познакомиться с потенциальной невестой. И она очаровала абсолютно всех. Она не была красавицей. Она была существом очень таким необычным, скажем так, по тем понятиям, даже некрасивой она была, потому что она была слишком худенькой, болезненной, с огромными голубыми глазами, немножко на выкате, с черными волосами, очень замкнутая, сдержанная. Очень редко видели, чтобы она вообще смеялась или улыбалась. Но, тем не менее, вот взгляд этих глаз, как описывают современники, необыкновенно чистых, искренних, и плюс ее просто вот такая непосредственность и живость ее, скажем, души, внутреннего ее мира, очаровывал всех, кто с ней когда-либо встречался. Хотя с первого взгляда, опять же, она примадонной никак не была. И вот родители одобряют выбор сына, и Александр женится, и когда он займет российский престол, Мария Александровна станет императрицей. Она боялась этого и не хотела. Вообще ее уклад жизни более тяготел к монашескому. Она была очень набожной, очень любила помногу молиться, но, став императрицей, она решает всю себя посвятить детям. Хотя на самом-то деле она была человеком очень образованным, и ее любовь к литературе, к музыке, которую она великолепно знала, вообще к просвещению, тоже сыграла большую роль в истории России, потому что вот все вы знаете, что есть такая организация «Красный крест», однако мало кто знает, что именно она ее основала. Также Мария Александровна основала женские гимназии, все сословные, то есть туда принимали девушек из любого сословия, только если они могли сдать туда экзамен. Ну и так далее, массу богадельин, больниц она содержала и сама заботилась о них и так далее. Например, когда началась русско-турецкая война, она приказала не шить больше ей новых нарядов в течение вот всего года. И все эти деньги, которые полагались ей как императрице на туалеты, она отправляла на фронт и так далее. То есть много вот таких добрых дел она делала, но больше в тайне. В основном она занималась детьми. И вырастила она замечательных детей. К сожалению, двое из ее 8 детей умерли, и вот особенно ее подорвала смерть сына Николая, который умер в 20-летнем возрасте от туберкулеза. После этого она как бы умерла, можно сказать, наполовину, как писали ее близкие. А для нас, мы понимаем, она просто очень сильно ушла именно в молитву. Это единственное, чем она могла это горе пережить. И должна вам сказать, что родной брат этого умершего Николая, Александр III, впоследствии станет отцом Николая II, вот наш император, государь Николай II, назван был в честь вот этого умершего сына Марии Александровны. То есть отец назвал его в честь своего покойного брата, потому что это всех тогда очень потрясла смерть в доме Романовых. И вот после этого, после этих похорон сына, одно несчастье начинает сыпаться за другим, и всякие политические обстоятельства в России, постоянные угрозы ее мужу, она очень боялась за его жизнь, а террористы постоянно угрожали расправой. И кроме того, случается еще и трагедия семейная. Ее супруг охладевает к ней и заводит себе любовницу, от которой у него родится четверо детей. Это была одна из фрейлин императрицы Екатерины Долгорукова. И, конечно же, для Марии Александровны это был уже удар практически непереносимый. Она много лет терпит сожительство мужа с любовницей в одном дворце с собой. Она никак его не осуждает. Дети просто умоляли отца прекратить это. И очень защищали, переживали, защищали мать. Она ничем не проявляет неудовольствия. Она всячески старается, наоборот, все смягчить и сгладить. И молится постоянно за мужа, переживает за его жизнь. Одно покушение за другим, неудачное, на Александра II. И это свалило Марию Александровну в постель. Она занемогла очень сильно. У нее начались сильные приступы туберкулеза, который, видимо, и раньше дремал, но тут вот здоровье ее начало сдавать серьезно. И в возрасте 54 лет она умирает. Конечно, это была очень большая трагедия. Очень переживали дети, винили отца. Отец не дождался даже года траура Александр II и официально женился на своей любовнице. И в скором времени, не прошло года со дня кончины Марии Александровны, как вы знаете, Александр II будет убит террористами. А вот дети, пережив эти две трагедии, отправятся в Иерусалим. Это было в 1881 году. Сюда приезжает великий князь Сергей Александрович, великий князь Павел Александрович, приезжает будущий император Александр III помолиться. Они не приехали как официальная делегация, они приехали молиться у гроба о родителях усопших, погибших, и просто вот пережить эту трагедию. И когда они гуляли по Илионской горе, отец Антонин Капустин показал им замечательный участок земли, который как раз продавался. Он им очень понравился, потому что оттуда открывается дивный вид на старый город. И Антонин, видя, что им нравится, говорит: давайте купим этот участок и построим здесь храм в память о вашей матушке, почившей, Марии Александровне. Это и было сделано. Тут же великие князья сложились, свои собственные личные средства заложили в великолепный храм, который теперь украшает любую открытку, любую панораму Масличной горы. Это храм Марии Магдалины. И там же теперь находится уже последние вот 65 лет женский монастырь. А Сергей Александрович, сын ее, пошел дальше. Он ведь стал первым председателем православного императорского палестинского общества. Это благодаря ему, собственно говоря, отец Антонин Капустин скупал все земли здесь, и русское дело в Палестине, в общем-то, поддерживали лично дети Марии Александровны, которых она вырастила в вере, в любви к Господу, к Святой Земле, соответственно, потому что одно вытекало из другого. И вот, наконец, жена Сергея Александровича, которая приехала вместе с ним на освящение храма Марии Магдалины, преподобная мученица Елизавета Федоровна, посещая участок, любуясь храмом и Иерусалимом, сказала: «Как здесь хорошо, как бы я хотела быть похороненной здесь». И, как вы знаете, ее просьба была исполнена ее духовником, игуменом Серафимом, и до сих пор мощи ее и инокини Варвары почивают в этом храме святой равноапостольной Марии Магдалины. Вот такая удивительная совершенно, видите, история, когда Мария Александровна сама не была здесь, но благодаря ее детям, собственно говоря, мы имеем с вами русскую Палестину.
Я хочу добавить по поводу преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Да, конечно, ее духовник сделал немало, но вообще вся история с перенесением ее мощей, ее и преподобной мученицы инокини Варвары с Урала, объятого гражданской войной, сквозь страну воюющую, которая страдает от братоубийственной войны, от этих всех кровавых деяний. И вот как это произошло, как это вообще получилось, как это завещание было выполнено, это, наверное, только Господь, может быть, когда-нибудь откроет, как это все вообще стало возможным. Потому что одно же дело завещать там, ну, будучи где-то в благополучной ситуации, да, а другое дело, когда исполняется вот такое тихое желание сердца, сквозь многие-многие препятствия Господь все равно сверху говорит «Аминь». И бывает так. Это, конечно, да, потрясающе. И, может быть, Анечка, мы с вами к вот этой чудесной паре великий князь Сергей Александрович и преподобная мученица Елисавета обратимся отдельно, потому что там тоже наверняка есть много о чем сказать. Да. И в частности, о той части их жизни, когда они бывали на Святой Земле.
Угу. Обязательно, с Божьей помощью.
Спасибо. Дорогие друзья, с вами была программа «Есть что сказать. Встреча на Святой Земле». Люди Святой Земли в очередной раз предстали перед нами благодаря нашему постоянному проводнику, гиду паломнической службы Радонеж Анны Мусан-Леви. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.